«Война». Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. «Военный курьер». Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Военный курьер».
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», столице 21 час 7 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Сразу вам напоминаю, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Также звоните нам по телефону прямого эфира +7 495 73 73 948. Мы с удовольствием ответим на ваши звонки и побеседуем. Кроме того, есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиница в одно слово. На связи со мной Александр Ильич Сладков. Александр Ильич, привет.
Здравия желаю. Уважаемые радиослушатели, Галим Маратович, студия.
Ну что, предлагаю начать с главной новости специальной военной операции. Сегодня министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о том, что Марьинка полностью освобождена. Марьинка – это город на юго-западе Донецка, недалеко, как бы километров там сколько, 5, наверное, да, от Донецка.
Да, недалеко совсем.
Да.
Меньше 5.
Да, операция по освобождению длилась очень долго, были очень ожесточенные, упорные бои, и вот в конце концов мы все-таки взяли верх. Вот, Саш, ты наблюдал за этими боями, ну, наверное, с самого начала, как это там все, ну, началось, как все это происходило. Вот, хотелось бы, ну, услышать твой рассказ об этом, более детальный, как очевидцы этих событий, и как бы, чтобы ты еще рассказал, ну, и о последних днях вот этой операции, потому что, ну, буквально мы вернулись из Донецка недавно, вот, на днях, и хотелось бы услышать от тебя вот подробности такие. Кто освобождал, как это происходит?
Да? Из зала кричат, давай подробности.
Да.
Ну, во-первых, Марьинка. Населенный пункт не такой большой, но превращенный в насыщенную войсками украинскими крепость. И ведь то, что мы освободили Марьинку, это большой показатель важных факторов, которые, ну, заиграли сегодня. Первый фактор. Мы остались на позициях, когда умеем идти вперед, сжав зубы. Раз. Второе. Мы научились в современной войне, где коптеры, где артиллерия, где мины, где совершенно другая система управления боем у нас, и огнем, боем у нас и у противника, где мы штурмуем каждый окопчик, где нужно, прежде чем стать героем, пройти километры и остаться в живых. Тут показатель, что мы научились воевать. Следующий показатель. Наша артиллерия стала видящей. Да, не хватает еще средств разведки артиллерийской, но все это покрывается наличием беспилотной авиации, которая у нас есть. Речь не об FPV-коптерах, это гоночные коптеры, превращенные в камикадзе, а это и даже не о коптерах, которые могут нести заряд и сбрасывать его с высоты точно прямо в люк танка. Я имею в виду разведывательную авиацию, которая занимается поиском целей и передачей их координат на огневые позиции артиллерии. Это все происходит быстро, метко и продуктивно. То есть мы научились воевать. Наша артиллерия научилась видеть цели и поражать их. А это значит, что мы имеем экономию боеприпасов. Мы развили в том числе совершенно абсолютно официальную штатную структуру беспилотных подразделений в пехоте. Взвод беспилотный есть в каждом батальоне, в каждом полку есть рота отдельная и так далее. Это прекрасно. Заводы, которые строятся сегодня для производства беспилотных летательных аппаратов, в том числе коптеров «Камикадзе», которые на скорости 120-100 километров в час могут догонять мчащуюся по полю машину и влетать либо в люк танковый, либо в окно джипа. Поэтому это два. Третье. Мы научились видеть перед собой цели. Командиры грамотно формулируют задачи, находят нетрадиционные, нестандартные методы решения проблем. Ну вот не могли проспект Дружбы никак взять в Марьинке. Ну не могли. А там в ряд стоят бывшие многоэтажки, которые стали уже, так сказать, полутораэтажками, одноэтажками. Такая груда кирпичей с подвалами, в которых оборону держали украинские военные. Держали жестко, без всяких компромиссов. И надо было взять. И вот командир 103-го полка, знаю позывной, знаю имя, не называю. Короче говоря, под прикрытием танков, я имею в виду, не корпусами прикрывали танки, а огнем. И причем, когда огонь открывался, то поднималась пыль. И вот этот старший офицер засекал прямо по секундам, сколько пыль держится от удара танка, от удара БМП. В определенное место, не буду сейчас учить противника воевать, ну, передавать опыт. Хотя противник у нас очень опытный и очень серьезный, подготовленный, мотивированный и вооруженный прекрасно. 57 стран там ласкают, несмотря на то, что говорят, мы там не дадим денег, дадим денег. Нет. Просто вот этот офицер старший настолько продумал всю операцию по захвату проспекта Дружбы, что его штурмовики, он в том числе, ринулись туда, забрасывали гранатами, стреляли вниз, брали пленных, брали здания без потерь. Это очень важно. То есть и смекалка, и все остальное. Но мы отодвигаем противника от Донецка. И это праздник для мирных людей. Прежде всего для жителей Петровского района, прежде всего для жителей поселка Шахты Трудовская, вот, трудяга так называемая. Поэтому здесь очень важно все эти факторы учитывать. Теперь уже артиллерии не добьешь до Петровки, там, до текстилей. Поэтому тут уже мы имеем серьезные результаты. Плюс ко всему, я вам хочу сказать так. На самом деле последний дом взяли вчера. И доклад президенту, министр обороны, сегодня сделал не спустя сутки. Дело в том, что это метод противника. Затянуть на себя наше подразделение, а затем разбить, размотать их, уничтожить огнем артиллерии плотнейшим. И противник пытался сделать именно так, несмотря на дефицит определенных боеприпасов. То есть мы вошли вперед, и они как обезумели. Они начали стрелять и стрелять. Но наша артиллерия в ответ тоже наносила удары. Наша артиллерия смогла погасить эту острую ситуацию. Наша пехота выдержала, выстояла. И противник не смог применить те методы, которые применял раньше. И все это длилось до сегодняшнего дня. И сегодня тоже стрельба идет. Но министр правильно выдержал паузу, потому что там и взяли. Но были такие моменты, когда, сберегая людей, не проявляя какое-то желание открывать закрытые двери головой, маневрируя, мы отходили, бывало такое. Но сейчас артиллерия сделала свое дело. Мы удержались и удержали Марьинку. Она теперь окончательно наша, как доложил министр, все правильно. И мы пошли дальше. А дальше уже два населенных пункта, стоящих. Ну, первый Георгиевка, она прямо впритык к Марьинке стоит.
Это так называемое Кураховское направление, получается, если я не ошибаюсь, да?
И мы движемся Георгиевка, дальше Максимилиановка, а дальше Курахово. А Курахово – это крупнейший железнодорожный узел, транспортный узел, который используют вооруженные силы Украины для обеспечения своей группировки в Донбассе. И мы сегодня, вот, взяв Марьинку и продвигаясь дальше в Георгиев. Наши уже в Георгиевке воюют. Вот. И наши уже взяли часть лесополосы с левой стороны от Георгиевки на левом фланге. Поэтому нужно сказать, что мы, продвигаясь к Курахово, теперь имеем возможность плотнее огонь сосредоточить на этом транспортном узле. Добивают наша артиллерия. 10 километров там. И мы имеем возможность напрямую воздействовать на этот логистический центр. А это очень важно. Среди поля не разгрузишься. Там все коммуникации. Туда доезжает весь железнодорожный транспорт. По Курашево стреляли, ну, ракетами в основном, а сейчас мы добиваем артиллерии, пожалуйста. Я хотел бы назвать 100-ю бригаду 1-го армейского корпуса. Я хотел бы назвать шахтерский батальон. Я бы хотел назвать подразделения донецких мобилизованных, которые первыми в рамках СВО входили в Марьинку. Там же потом подключалась и 42-я дивизия мотострелковая 58-й армии, которая затем доблестно отражала контрнаступление в направлении основного удара противника на Запорожье, Арбатино-Герповое, который пытался пробиться в сторону Токмака, но был, так сказать, обескуражен своими поражениями. Туда же вошла 150-я дивизия 8-й армии Южного военного округа, легендарная Ильинская дивизия, которая выдружала знамя победы над фашистским рейхстагом, знамя этой дивизии. Там же воевала 5-я, они на том же направлении продолжают двигаться, 5-я
Первого армейского корпуса.
Стрелковая бригада Первого армейского корпуса. Великолепный командир бригады, великолепный зам, бойцы уникальные. Мне они очень нравятся.
Да.
Эта бригада уже за время СВО, за время действия в составе народной милиции ДНР, чисто донбасская бригада. Вот, она имеет большой перечень побед и успехов. А на левом фланге двигается 20-я мотострелковая дивизия. Это не что иное, как дивизия, которая в прошлом была 8-м армейским корпусом под командованием Рохлина, воевавшим с боевиками в Грозном. И это, вообще-то, 62-я армия Чуйкова. А 62-я армия Чуйкова и 64-я армия Шумилова – это две армии, которые победили в Сталинграде. 62-я армия Чуйкова брала Берлин. То есть это люди с историей. А как сказал один из аналитиков украинских, мы не проигрываем ни технически, ни качеством личного состава. Мы проигрываем тем, что мы лишили, это украинец говорит о ВСУ, мы лишили себя истории. А Бандера и Шухевич не смогли своей ролью в истории подменить ту роль, которую сыграли Жуков, Рокоссовский, Василевский, Батутин, Нерецков, Толбухин, Конев и все наши прославленные, Тимошенко, все наши прославленные командиры. Ну и потянули они. И, как ни странно, украинским военным не хватает этой истории. Не хватает этой базы, которая как механизм, досылающий боеприпас в казённик, патронник. Но не хватает им этого. И они начинают сдуваться. И получается, что у нас 40 тысяч мы можем в месяц набрать добровольцев. Добровольцев, подчеркиваю. А у них никто не идет в армию, никто не идет воевать. За кого? За Бандеру Шухевича? Да ну бросьте. Вот. Это я об истории говорю, даже не о современности. И получается, что история, как сказал этот аналитик украинский, история пришла, чтобы сожрать нас. Вот так. Это интересно. Поэтому я вам докладываю об участниках сражения за Мариинку. Но я вас уверяю, что это только начало. Мы ломаем очень мощный рубеж обороны, который строился с 14-го года, а дальше уже перенос этой линии обороны просто так механически сделать противник не сможет. Это и транспорт, и логистика, и новые окопы, траншеи, противотанковые рвы, бетонные заграждения, они уже играют на нас. Курахова, да, она, этот город весь в военных, просто напичкан военными. Георгиевка нет.
Слушай, Саш, но ведь взятие Мариинки, освобождение, оно же ведь еще ослабляет оборону частично и Авдеевки, которую сейчас ВСУ пытаются удерживать.
Ну, то конечно. Есть
это еще, еще один мощный минус в их, как бы, ну, возможности сопротивления.
Мы теперь освободили свои силы, возможности и усилия, потенциал, который действует в Новоалександровке. И действует в Красногоровке.
Угу.
А это тоже Красногоровка, тоже большой город, тоже укрепленный. Но дальше будет легче. Мы дальше легче пойдем. Мы сбиваем спесь с врага очень умелого, подчеркиваю. У нас такого врага давно не было. Вот. Поэтому нужно сейчас идти вперед. Но я хотел бы сказать вот что. Владимир Александрович Зеленский и правительство Украины, они сегодня принимают решение о наборе 500 мобилизованных. То есть всеобщую мобилизацию стремятся объявить. Mm-hmm. Это все там в Раде должно пройти, утвердиться, пройти нормативные какие-то все, значит, коридоры. И это означает, что Украина, несмотря ни на что, готовится к весеннему наступлению. Не знаю, как будет действовать наш генштаб, но наступление, это опять нам на руку. Вот. Меня поражает отсутствие воли в военном руководстве Украины и в политическом, в первую очередь, воля на принятие решения на отход назад. Мы позволили себе устами Суровикина и решением Суровикина заявить об отходе из Херсона. Руководители ВСУ не могут это сделать, и тем более не может это сделать Владимир Зеленский. Они-то отвечают перед Западом за свои успехи и неуспехи.
Ну да.
И для них это не равно, для Запада, для НАТО, для руководителей стран НАТО, украинцы не братья, не родственники, не однокровки, не даже не друзья. Это значит люди, которых используют. И это инструмент. Поэтому им либо дадут деньги, либо не дадут. Это бизнес Запада. Оружейные, политические какие-то вещи, там, битва с конкурентом, с Россией конкурентом на мировом, значит, на мировой арене. Поэтому у них, если это удачный проект будет, по-прежнему будут вкладывать деньги.
Да, абсолютно.
Если Украина неудачная, ну, значит, будут снижать инвестиции в это дело. Поэтому это не война за правду, свободу или за братьев украинцев. Нет, это бизнес-проект.
Да. Еще вот, знаешь, уже сейчас до новостей осталось меньше минуты. Я просто хотел бы что еще сказать, что... Ну вот у Маринки есть еще один интересная такая сторона. Там проявился, ну как бы вот, как это точнее сказать, проявились человеческие истории. Тот же самый роман Рудаков с камнем. Та же самая история с танкистом Сашей Трошиным, которому сегодня внеочередное звание майора было присвоено. Да, и мы его снимали, когда в начале года, по-моему, этого. Вот, брали интервью и делали о нем репортаж.
Пять раз горел
танк. Это удивительно, конечно. Да. Продолжай, что ты хотел сказать?
Да нет, ну, конец уже, первая да. половина.
Да, пять раз горел в танке. В общем, человек, ну, вот, я не знаю, характер у него, конечно, стальной, наверное, для танкиста. Вместе с тем остается человеком, а не какой-то просто машиной. Удивительный парень. Так что мы его поздравляем с тем, что ему сегодня присвоили очередное звание майора. Сейчас у нас новости, а потом мы продолжим.
Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве. Программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Саш, ты на связи? Я тебя слышу, как ты дышишь.
Да.
Да. Вот, в Телеграме у нас спрашивает стратегический инвестор, ну, такой вопрос интересный, в общем-то. Взяли Маринку, а где же репортажи о горах трупов врага, или они все успели убежать?
Подождите. Во-первых, надо представить себе Маринку. Вообще, я вам сейчас скажу так. Однажды взяли населенный пункт, я присутствовал, участвовал в этом событии, назывался он Саади-Хутор, советское название, Комсомольское, между Танги, Тангичу, и Алхазуровым. Это в предгорье Чечни, куда зашла банда Гилаева, ну, более 2000 боевиков. Предложили сдаться, отказались. Начались бои в населенном пункте. Длились они долго. Начались где-то 2 марта 2000 года. Закончились, ну, где-то в конце марта. Я шел по населенному пункту. Я делал все, чтобы не наступать на тела противника, которые везде были. Но они были присыпаны землей, камнями. То есть они не были аккуратно выложены там, как на столе в морге. Стратегический инвестор. Значит, говорю, рассказываю. Они были обезображены, присыплены. Так вот, я вам сейчас докладываю. Когда я был в Марьинке, это была ледяная территория. То есть мы снимали это чуть раньше, когда бои шли на окраинах. Вот. Бои шли на окраинах. Это мы в наглую вышли и копались там в подбитой технике. Никто до нас этого не делал. Вот. Удивительно, как мы 30 минут были на виду и нас там не навернули. Mm-hmm. Но тем не менее, что представляет из себя, допустим, проспект Дружбы? Это такая огромная площадь камней, то есть дома, разбитые, ну, начиная от песка, заканчивая такими камнями, как футбольный мяч. И сам проспект, дорога, на ней просто чуть меньше камней. Все это залито водой, которая замерзла до блеска. И я вам признаюсь, у меня с одной ноги слетели эти кошки с шипами.
Ледоступы.
Да, ледоступы. А на одной ноге остались. А у пацанов, у офицеров двух, куртки Алтай, которые нас сопровождали, не было вообще. Вот скользили, падали там. Где там какие трупы? Там все завалено. Значит, плюс ко всему, конечно, и мы, и они старались относить погибших, эвакуировать. Кто-то сказал, что там горы трупов. Ну, если стратегический инвестор нашел такую фразу у меня, вот, значит, он не там искал, потому что я ее не применял. Значит, что еще хочу сказать. Мы находились там, когда никакой инженерной разведки. Я там говорю в репортаже, что здесь еще никто не проходил, тут будут искать. Будут искать по возможности, если вдруг погибший Роман Рудаков там, он не в плену, как-то не лежит в беспамятстве в другом госпитале, то там же будут искать. Все это будет прочесано, потому что там мы поднимали, я не показал в сюжете, потому что мы поднимали в некоторых машинах документы, которые потом, с которыми будут работать специалисты. Вот, там масса всего. Маленькая-то она, ну, я имею в виду, вот та часть, где мы были, она не тронутая. Вот такие пироги. Поэтому трупы.
В смысле, они не тронутые, они обследованные. Так сказать, да?
В смысле обследованные?
Не обследованные еще.
Ну да, подробнее, они, да? Еще там никто там, ну кто будет... Ночью перемещение, фонарик нельзя включать особо, чтобы лазить по ним. Днем это мы только придурки туда поперлись. Вот. А так вот, все смотрят, сейчас отгонят туда, на середину Георгиевки, и уже можно будет там путешествовать. Как мы путешествовали раньше по центру Марьинки, еще прошлым летом попали под обстрел, у нас там коптер увели с разведбатом 42-й дивизии. Вот. Там разные были приключения, так скажем.
Да, ну что, давай на звоночки отвечать.
Давай.
Здравствуйте.
Александр Валерьевич, Галим Марат, добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, здравствуйте, Сергей Алексеевич. Здравствуйте,
Сергей Алексеевич. У меня вопрос относительно вот этой какой-то там мобилизации на 500 тысяч украинцев. А эти 500 тысяч реально могут превратиться в обученных, профессиональных, хорошо вооруженных войск в виде... слаженных, боеспособность, боеспособных, да еще для наступления бригад, полков, батальонов. И сколько для этого понадобится времени, да еще в условиях постоянного воздействия российских войск? Это они, наверное, объявили для американцев, для денег, что ли, больше. Так?
Угу.
Галим Маратович, разреши я?
Да, пожалуйста.
Значит, ну, я считаю, что они могут статистику эту выдержать и набрать. Могут огромное количество людей подготовить. Да, там, где бизнес, там уход от налогов, там скрытие маржи, там подворовывание. Ну, нечестный бизнес, такой, как ведет Запад на Украине. Большое количество денег остается в тех странах, которые якобы их посылают. Потом огромное количество, высокие цены на предоставление каких-то услуг, там, советнических, инструкторских, на поставки того же оружия, которое стоит чуть дороже, чем, так сказать, вроде, ну, в оптовую. Поэтому могут подготовить и могут, ну, проявить чудеса, так сказать, психолингвистики для работы с этими людьми. Могут сделать из них солдат и внушить им, что теперь у них два пути. Либо смерть, либо биться как львы. И я вам хочу сказать, что вот недавно мобилизованные, которых наши парни брали в плен, они довольно отчаянно стреляли, защищались. И для того, чтобы, ну, взять их в плен, нужно было потрудиться. И значительно рискнуть своей жизнью, что пехота и делала наша. Могут, но... Конечно, это будет преступление перед украинским народом, потому что будут огромные потери. Мы растем в своем потенциале, и все это будет плачевно сказываться на статистике гибели на Украине.
Ну да, тут надо отметить такую вещь, что жители Украины воевать не хотят, идти на фронт не хотят, но в российской армии они не видят никаких там ни друзей, ни родных, никого прочего, поэтому они сопротивляются и отбиваются, и, в общем-то, желающих добровольно сдаваться в плен, ну, очень мало, обычно их просто захватывают в плен, как-то так.
Так. Ну, Галим Маратович. Есть вон батальон имени Богдана Хмельницкого, еще есть подразделение. Пожалуйста, переходи на сторону России, воюй с режимом, значит, который сегодня управляет Украиной грабительски. Пожалуйста, какие проблемы? Переходите и воюйте.
Кстати, у нас 59-640 Юрий спрашивает, а как воюют подразделения, сформированные с перешедших к нам украинских военных?
Нормально воюют, гибнут, несут потери. Воюют по-честному, и я хочу сказать, что они воюют за будущее, конкретно их семей, конкретно их будущее в новой Украине, начиная от льгот и дальнейшего развития своего любого направления, гуманитарного, социального, культурного, развития семьи и все остальное. Это не будут семьи изгоев, которые воевали, убивали русских солдат и мирных жителей в Донбассе и на Украине.
Да. Давай следующий звонок. Здравствуйте.
Давай. Здравствуйте. Вот скажите, это, конечно, несомненный успех военный в Маринке, а вот по вашей оценке, если взять донецкое направление, скажем, вот на Авдеевском направлении, каков численный потенциал ВСУ, их численность приблизительно, вот вы бы оценили, ну и в частности, например, Часов Яр тоже. И вот временной, может быть, временной фактор освобождения Авдеевки, вот как бы вы тоже могли оценить?
Спасибо. Угу, спасибо.
Тут, ну, я считаю, что солдат и офицеров, и, ну, старших офицеров им хватает. Я уверен в этом. Я уверен, что и снарядов у них не так мало, как кажется. Я уверен, что огневые средства у них в достаточности. Единственное, они, ну, противник вынужден рассчитывать на, так сказать, на свой, рассчитывать свой потенциал на зиму, на весну, если им будут давать, но мало, не будут давать боеприпасы и деньги. Они в сложной ситуации и не могут сегодня выстрелить все то, что у них есть. Они вынуждены откладывать на завтра, даже при наличии, при отсутствии, может быть, дефицита боеприпасов. Они уже думают о завтрашнем дне, дадут или не дадут. Это раз, то есть людей много, много боеприпасов. То, что кажется нам, дух подломлен на передовой, об этом меньше всего думаешь. Там всегда между жизнью и смертью, также у противника. Поэтому они не сидят и не думают, ой, а что будет, если мы там туда отступим, сюда отступим. Нет, они воюют и все. А вот то, что касается нашего движения в сторону Часовьяра от Клещеевки, это уже серьезно. Это удар по... Под удар попадает следующий... Ну, мы возьмем Часовьяр обязательно. Это довольно большой такой населенный пункт. Но мы его обязательно возьмем. И дальше уже идет Дружка, дальше уже идет Дзержинск. Дзержинск и Константиновка. Дзержинск это... такой, скажем, ну, гарнизон, который воздействует на Горловку, стреляет по Горловке, стреляет, сковывая нас в районе Авдеевки с севера. Константиновка, это тоже важный населенный пункт, город. Далее Дружковка, далее Славянск. Но если мы сегодня подберемся к Курахово, то все эти временные рамки, они будут зависеть от нашего успеха. Плюс ко всему, надо учесть, что в населенных пунктах продвижение, ну, у нормальных военных, у грамотных, не в километрах и метрах, а в этажности. Если мы берем квартал это временная, да, единица, а квартал это территория города. Так вот, если мы берем квартал многоэтажный, то другой сосед справа-слева берет частные дома, конечно, ему проще идти, а нам сложнее. Вот. Поэтому временные рамки зависят от многих нюансов. Подвезут что-то, не подвезут, какая погода будет, что у нас там со средствами разведки. Ну, много-много зависит. Но мы сегодня набираем обороты, и, кстати, чем дальше идем, тем легче. Это не значит, что легко, но не так смертельно тяжело. Почему? Потому что уже мы пробиваем основные линии обороны противника, и дальше уже им труднее маневрировать. Даже в минировании полей, применение минных заграждений, тем более применение фортификационных каких-то сооружений, ну, тяжелее. Всю страну не заминируешь, не закопаешь в бетон. Денег у них не так много, а за все надо платить.
Да, ну просто добавить к численности в Авдеевке, я чего хотел сказать, я читал тут информацию одну, что, во-первых, ее сложно просчитать, там постоянно идет движение, определенные ротации, перемещения, ну, наверное, может, наши военные-то и знают какие-то, но открытых цифр таких нет, но суть в том, что сейчас вот была такая информация, что наиболее боеспособные бригады Генштаб ВСУ выводит из Авдеевки и заменяет их подразделениями территориальной обороны, новыми мобилизованными. В чем суть? Суть не в том, что как бы Авдеевку они собираются сдавать, просто они пытаются беречь наиболее боеспособные части, и мы, в общем-то, будем сталкиваться вот с этими менее подготовленными, но это не значит, что они оставят город. То есть пока сложно сказать, как там будет еще развиваться ситуация. То есть бои будут продолжаться. Это не значит, что вот они сейчас отойдут. То есть тут развитие событий может быть разным. Вот, еще мы на звоночек отвечаем. Здравствуйте.
Добрый вечер, Галим Маратович, Александр Валерьевич. Во-первых, я по этому случаю хочу поблагодарить военнослужащих наших, которые участвуют в ВСУ, за то, что они взяли Маринку. Это значит, что дамоклов меч, который висит над Донецком в виде обстрелов мирных, значит, объектов этого города и гибели, значит, гражданского населения, могут отодвинуться уже в ближайшее обозримое будущее, значит, в историю. А вопрос у меня вот какой. Вы знаете, я обратила внимание вот на какую информацию, что руководство, значит, НАТО рассматривает в такой практической плоскости посылку кадровых военных из государств-членов НАТО на поле боевых действий вот здесь, на Украину. И в этой связи у меня вопрос, ну, я не знаю, кто из вас на него ответит, значит, насколько их опыт, вот этих кадровых военнослужащих из стран НАТО, сопоставим с тем опытом, который набрали мы сейчас, насколько они являются действительно для нас реальной угрозой. Ну, для сомнений, например, кадровые, значит, военнослужащие Бундесвера, к примеру, и на ваш выбор, что еще? Я имею в виду вот какой момент. Значит, эти кадровые военнослужащие, как я подозреваю, хотя я не уверена, в качестве наемников уже здесь себя как-то проявили и оставили себе вполне конкретное впечатление по поводу мастерства военного, умения вести, значит, боевые действия и так далее. Спасибо.
Угу, спасибо.
Марат.
Ну что, если хочешь, отвечай, потом добавлю.
Ну, во-первых, кадровые военнослужащие уже в необходимых для НАТО количествах принимают участие. Как якобы ветераны, как якобы наемники, как якобы добровольцы. Плюс ко всему осуществляется управление специалистами НАТО и не только на территории Украины, но и на территории Польши, и дальше в Америке, в Англии, в Британии. Понимаете, в чем дело? Конечно, они изучают опыт, конечно, они анализируют. И для них это большая школа. Если прислать один батальон, два батальона и замешать их со всеми остальными украинскими бригадами, действующими на каком-либо направлении, то они не особо усилят, потому что они не знают языка украинского, они не знают, как воюют соседи справа-слева, они не знают, как взаимодействие наладить. У них свои средства связи, у них своя система управления подразделениями в бою, в том числе управлением огнем. Поэтому совместить без достаточно долгих и, так сказать, глубоких учений совместных, ну, мне кажется, нельзя. Но НАТО, естественно, выжимает всю украинскую историю как морковку до жмыха. И учится, смотрит, вот, прикидывает, вводит у себя какие-то ограничения или новые рамки для действий. Ну, будущее, если... мы никогда не пойдем на них. Я уверен. А вот если они решат, то да, будет тяжело, но коротко.
Ну да, но, честно говоря, я сомневаюсь, что будут какие-то отдельные подразделения, там, скажем, батальоны, бригады участвовать на стороне Украины в этой войне. Это сложно представить. Если будут специалисты какие-то по обслуживанию техники, там, по наблюдению за чем-то, ну, на каких-то сложных технологических моментах присылаться... Да, вот, скажем, из Польши очень много было военнослужащих, и вот, я не знаю, наверное, сейчас они там присутствуют на фронте, но они как бы, как это сказать, они не действующие военнослужащие, да, якобы добровольцы, вот, со стороны Польши, ну, и, в принципе-то, они ничем особым себя там не показывают, как, ну, скажем, ну, рядовые бойцы, все то же самое. Опыт, да, опыт анализируется, несомненно, анализируется, они очень любят все это анализировать, раскладывать. Но вот недавно я беседовал с одним из бывших военнослужащих Бундесвера, ну, это казахский немец, ну, немец из Казахстана, который в свое время в конце 90-х уехал туда, в Германию, и решил как бы строить свою карьеру, ну, как военного, вот. Ну, потом он уволился через сколько-то там лет. И, в общем, нынешнее состояние Бундесвера он пока оценивает достаточно как плачевное. Вот. Единственное, что он отмечает, что, наверное, будут сейчас приниматься какие-то меры для того, чтобы, ну, сделать Бундесвер более боеготовным. Но на данный момент говорить о том, что какая-то там танковая часть Бундесвера сейчас приедет на Украину и будет воевать, это, ну, не имеет под собой никакой основы. Вот, так, у нас еще звоночек. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав, с наступающим. Моя просьба, спасибо, Галиму узнать, бывал ли Ким Филби в санатории Ясинских Поречий и на 24-й год остается. Разве что еще для высылок из Франции сюда в Ясинские ЖК, на Вильнюсские, Тропаревские, что-нибудь из Мерей-Матье, поставьте просьбу к радио. А вопрос Александру. Знаете, я вот смотрел интервью с Анной Маляр, это самое, во вражеских сетях. Она сказала, что 24 февраля 22-го ей запретили с работы возвращаться домой, потому что в Киеве могли быть ДРГ из России. Вопрос, а это реально тогда могло быть в условиях Киева? И вы не думаете ли, что в пользу СВО сыграло то, что вот такие, как Маляр, они не имели боевого опыта? Спасибо.
Спасибо.
Ну, насчет боевого опыта Маляр мне сложно, а ДРГ могли быть наши. Могли, ну, быть. Да, они вплоть до Харькова доходят сегодня. И активно действуют и в Сумах, в Черкасах. Даже из Сум отселяют, в Сумах отселяют там около 90 населенных пунктов вдоль границы, чтобы, ну, насытить эту линию военными. Опасаются. Вот. То, что касается Маляр, да, господи, пускай говорит.
Кто это? Да. Не, ну я знаю, кто это, конечно. Значит, по поводу вашей просьбы, Ростислав, я узнавал, мне сказали, что обращайтесь напрямую в пресс-службу СВР. Там, если сочтут, как бы, это возможным, они вам ответят. Вот, значит, все, у нас уже осталось буквально меньше 30 секунд. Мы уже не в этом году с вами не встретимся в эфире. Только в следующем году будет у нас первый эфир. Первый эфир, причем, наверное, где-то уже после новогодних праздников. Так что всех с Новым годом, счастья вам, удачи, всевозможных успехов и хорошо встретить Новый год.
Здоровья!
Да, здоровья, самое главное. Всем спасибо. Программу вели Александр Сладков
и Галим Вергасов.
Режиссер трансляции Алексей Ильюхин. До свидания.